Итак, еще раз об одном значении, о важности единственного значения. Еще раз посмотрите ваши конспекты. Многие проповедники невольно сами оказываются постмодернистами. Постмодернист утверждает, что написанные слова субъективны, что значение им дает читатель. Вот это очень большая проблема. Но мы заявляем, что каждый смысловой абзац в Писании в любом нормальном человеческом произведении имеет только одно значение. И это значение, которое хотел ему придать первоначальный автор. То есть есть автор, который писал с определенной целью, с определенным намерением вот то или иное письмо, которое потом стало частью Нового Завета. Например, апостол Павел пишет письмо Филимону, или филиппийцам, или фессалоникийцам, и у него есть определенное намерение. Это значит, что этот замысел нам нужно разгадать. Нам нужно не привнести туда свой смысл, не придумать смысл, а понять, каков же смысл этого текста. Вот эта задача очень проста. Но что сейчас вот эта тенденция постмодернизма? Они говорят, что смысл субъективен. Ты понимаешь по-своему, ты по-своему, а ты по-своему. То, что тебе открыто, то и есть смысл. На этот счет я нашел одну цитату из книги «Не трать свою жизнь напрасно» Джон Пайпер. Послушайте, что он говорит. В ваших текстах, в ваших конспектах этого нет. «Меня поразили сомнительные приемы аргументации в мире науки. До сего дня профессора с высокой зарплатой и великолепными условиями для работы пользуются платой за обучение деньгами налогоплательщиков, чтобы доказать, что поскольку мы не способны познать объективную действительность, находящуюся вне нас самих, то и в том, что мы пишем, не может быть объективного значения. Итак, интерпретация текста не требует усилий понять объективную истину, вложенную автором, а позволяет просто выражать мысли, которые нас посещают при чтении текста. Только забава это довольно двусмысленно, пишет Пайпер, так как все эти ученые настаивают, что их, например, любовная переписка и договоры следует рассматривать в свете одного лишь правила. Какого? Они подразумевают то, что писали. Всякую билиберду наподобие творческого восприятия «да», когда написано «нет», не примут ни в банке, ни на приеме у консультанта по семейным проблемам. Так случилось, что экзистенциализм поселился и в библейской герменевтике. Существование предваряет сущность. То есть в Библии я не нахожу смысла, я его создаю. Вот что говорят постмодернисты. Библия – это кусок глины, а я горшечник. Интерпретация равностильна созиданию. Если жить на земле нам всего лишь раз, и тратить жизнь на земле напрасно нежелательно, то мне ничто не кажется более важным, чем выяснение того, что именно Бог имел в виду в Библии, раз уж Он вдохновлял людей писать ее». Иными словами, что говорит Пайпер? Вот смотрите, есть профессора, которые получают огромную зарплату, которые преподают в библейских там, институтах и так далее. И при этом они говорят, что смысл рождается в умах, что смысл мы не можем найти объективную реальность, исследовать и понять, что говорил библейский автор. У каждого смысл свой. Таким образом, они просто, можно сказать, вышибают здравый фундамент из-под ног любого толкователя. Он говорит, эти же профессора не хотели бы также поступить, например, с договором, который они заключают с банком. Когда пишется договор с банком, они не хотели бы, чтобы через год, когда они придут в банк, банк бы сказал, знаете, смысл в этом договоре совсем не тот, который здесь вы понимаете. Это вы понимаете, что вы должны платить 5% за ту суду или за тот займ, который вы взяли. На самом деле смысл другой, вы должны платить 50%. То есть можно сказать так, что профессора с Библии творят, что хотят, но когда касается дела каких-то документов, писем и так далее, они хотели бы, чтобы их поняли так, как они писали, тот смысл, который они вкладывали. Понимаете логику? То есть Библия, она точно так же действует, это документ Божий. И Бог передал смысл, вложил определенный смысл. Задача нас, проповедников и толкователей, в том, чтобы понять, что задумал библейский автор, какой смысл он вложил, и потом, поняв этот смысл, просто передать людям. Передать людям. Можно сказать, что, братья, мы не повара, мы официанты. Мы не должны приготовить, а мы должны, как официанты, взять то, что приготовлено на кухне у Бога, и подать людям, чтобы напитать их. Мы не повара, мы официанты. Поэтому Жан Кальвин, послушайте, что он говорит. Жан Кальвин одним предложением замечательно описал наш подход к Слову Божьему. Он писал: главная задача толкователя – позволить автору сказать то, что он хотел сказать, вместо того, чтобы приписать ему то, что, как нам кажется, ему следовало бы сказать. Заметили идею? Мы не должны приписывать автору то, что нам хочется. Наша задача – понять, а что же хотел он сказать? Вот наша основа, вот наша главная проповедническая задача – найти центральную тему автора, понять, как он ее развивает, и сделать так, чтобы эта тема, ее развитие, были в центре нашей проповеди. Наша задача – не создать центральную тему, а найти центральную тему автора, как и написано: «Мы официанты, не повара». Составить проповедь вокруг этой темы, сделать так, чтобы эта тема была центром всего, о чем мы собираемся говорить. Поэтому посылка – это самая существенная часть составления проповеди. Она служит основанием, на котором строится вся проповедь. Это карта, которая указывает церкви путь, которым будет идти повествование. Это понятно, братья? Это карта, это путь, это ядро, это основание. И это все связано, братья, не просто с выдумкой. Вот мы решили строить так проповедь. Нет, это все увязано с тем единственным значением, которое вкладывает божественный автор в тот или иной текст. Если есть единственное значение, наша задача понять его. Хорошо, но нам же нужно выразить это единственное значение. Вот для этого и существует понятие посылка. Мы посылкой называем вот это единственное, основное, ключевое значение текста, которое автор вложил. Давайте посмотрим, что именно представляет собой посылка. И вы видите, вся проповедь в одном предложении. Вся проповедь, посылка – это вся проповедь в одном предложении. В классическом труде на английском языке баптистский проповедник Джон Бродус говорит: «Сколько бы ни было пунктов проповеди, 2 или 10, там обязательно должен быть один пункт, проповедь должна быть о чем-то». Посылка определяет этот единственный пункт. Это вся проповедь, сжатая в одно предложение. В разъяснительной проповеди посылка – это экзегетическая тема отрывка, видите на слайде, экзегетическая тема отрывка, выраженная в форме вечной истины и высказанная одним предложением. Очень важно, тема отрывка в форме вечной истины. Она должна быть настолько, она должна быть, насколько возможно, сжатой, но не за счет ясности. То есть это предложение, эта тема, эта идея, она должна выражена ясно, несложно, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Один известный проповедник Джерри Вайнс утверждает, чтобы остаться ясной, она должна быть не длиннее 15-18 слов. Понятно, да? Еще раз повторю. Посылка – это экзегетическая тема, тема того текста, на котором мы проповедуем, выраженная в форме вечной истины. И эта форма, это вы не должны это сделать против ясности, то есть выразить ясно и понятно. И в принципе это одно предложение, которое включает в себя определенное количество слов. Задача посылки – провозгласить точную цель проповеди одной ясной и четкой фразой. Когда вы будете или когда вы проповедуете, может быть, кто-то вас будет оценивать. Вообще, было бы хорошо, если, прослушав этот курс, вы, приехав к себе домой, попросите людей, чтобы они оценивали ваши проповеди. Есть оценочные листы, которые можно взять здесь тоже у нас. И чтобы 1-2 человека в вашей церкви после служения давал бы вам эти листочки, где он мог сделать определенные замечания. Тот человек, кому вы доверяете, который на самом деле здравомыслящий, который умеет и понимает, как проповедовать, который бы мог помогать вам возрастать в проповеди. В принципе, человек, который успешен в проповедовании, это человек, который готов принимать замечания или критику на свой счет, нормально, адекватно воспринимать, и тогда он будет меняться и возрастать. Так вот, один из тестов правильности вашей проповеди – это то, можете ли вы выразить вашу проповедь одним предложением, высказать, произнести. Когда у нас здесь проповедуют братья на практикуме, и я вижу, что брат потерялся в проповеди или не очень ясно проповедует, я прошу его просто сказать одним предложением: «Брат, что ты хотел проповедовать? О чем ты хотел сказать? Вот твоя вся проповедь, 20, 30, 40 минут. Вот с помощью этих 40 минут, 20 минут, 30 минут, что ты хотел сказать? Скажи мне одним предложением». Если человек начинает запинаться, теряться, приводить разные идеи, либо идеи, которые не охватывают все то, что говорит текст, это значит, что он не готов проповедовать. Тестируйте себя таким образом. Перед тем, как выйти на кафедру, задавайте себе вопрос: что я хочу сказать? Какова цель моей проповеди? О чем я хочу говорить? И если вы не можете выразить это одним предложением, братья, вы не готовы выйти за кафедру. Я не говорю, что вы не должны выходить за кафедру и там в воскресенье сообщать пастору, например: «Извини, я не могу сказать одним предложением проповедь, поэтому я не выйду за кафедру». Это совсем неправильно. Но в любом случае вы должны себя тестировать не в воскресенье, а уже накануне, в пятницу и в субботу, может, даже в четверг. Вы уже должны быть способны сформулировать эту посылку. И я вам помогу это сделать. Хорошо. Каковы неотъемлемые элементы посылки проповеди? Неотъемлемые элементы посылки проповеди. Говоря о посылке, мы говорим, что с технической точки зрения она состоит из трех элементов. Первый элемент – это сжатое утверждение неприходящей истины. Видите, братья, сжатое утверждение неприходящей истины. В процессе экзегезы нужно было определить центральную мысль текста, записав ее в сжатом виде как обобщение. Я вам сейчас приведу пример. Например, текст 2 Тимофея 2:2. В ваших конспектах есть этот материал, смотрите. Я прочитаю этот текст, который здесь напечатан. Это взято из Нового Завета, 2 Тимофея 2:2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Экзегетическая тема или главная мысль этого текста такова. Павел поручил Тимофею верно передавать сокровища здравого учения следующему поколению. Это еще не посылка проповеди, это сообщение цели автора. Теперь следует выявить и изменить те элементы экзегетической темы, которые нужно сделать неприходящими в форме вечной истины. Каким образом это делать? Как взять те элементы, которые частные, которые связаны с конкретной обстановкой, с конкретными людьми в Новом Завете, и сделать их универсальными, то есть абсолютными или адаптированными ко всем временам и к любым людям. И вот здесь очень есть хорошие золотые советы. Посмотрите. Прошедшее время глаголов нужно изменить в настоящее. Имена собственные, кроме Бога, должны быть заменены. Например, Тимофей заменяется на христианские лидеры. Изменить терминологию, ограниченную определенным временем. Более конкретные обстоятельства заменить более общими. И ограничить культурный аспект. Итак, относительно 2 Тимофея 2:2 посылка будет такая. Теперь уже мы переходим к посылке. Христианские лидеры должны верно передавать сокровища здравого учения следующему поколению. Братья, вот сейчас важно, чтобы вы уловили. Если вы уловите, то потом пойдет все легко. Вот сейчас я объясняю вам фактически то, что должны вы делать дома, когда вы готовитесь к проповеди, когда вы формулируете посылку. Вы должны сформулировать посылку следующим образом. И первое – это сделать сжатое утверждение неприходящей истины. Неприходящей или вечной истины. Чтобы сделать это утверждение вечной истины, вы должны заменить время от прошедшего времени отойти в настоящее, убрать собственные имена, кроме имени Бога, изменить терминологию, ограниченную определенным временем, более конкретные обстоятельства заменить более общими и ограничить культурные аспекты. Вот посмотрите еще раз, вот оно звучит. Христианские лидеры должны верно передавать сокровища здравого учения следующему поколению. А до этого это звучало так, непереработанно. Павел поручил Тимофею верно передавать сокровища здравого учения следующему поколению. Хорошо. Следующее, что входит в посылку, это вопрос, связь с вопросом. Вопрос. Обычно посылка связывается с основными пунктами проповеди одним из вопросительных слов. Почему, как, что, когда или где. Например, текст Ефесянам 4:25. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Вот он текст Ефесянам 4:25. Какая посылка будет этому тексту? «Каждый христианин должен, отвергнув практику лжи, слыть всегда говорящим правду». Каждый христианин призван или должен, отвергнув практику лжи, слыть всегда говорящим правду. Теперь смотрите вопрос. Как этого достичь? Как этого достичь? И после вопроса следует переходное предложение. Посмотрите, это третья часть. Сжатые утверждения. Посмотрите на слайд сюда, братья. Сжатые утверждения неприходящей истины. Вопрос. Переходное предложение. Переходное предложение связывает посылку и основные пункты. Включает ключевое слово, существительное, множественное числа. Сейчас я закончу, и я думаю, что вам будет понятно. Итак, Брага пишет. Эта фраза связывает посылку с основными пунктами, то есть вот это переходное предложение. Оно связывает посылку с основными пунктами и обеспечивает плавный переход от посылки к основным разделам. Главный компонент переходного предложения – ключевое слово. Это ключевое слово описывает содержание главных пунктов проповеди. Это ключевое слово существительное, всегда стоящее во множественном числе. И, кстати, достаточно список этих ключевых слов у вас есть, вам раздали. Видите, это и есть ключевое слово. Одно из них какое-то должно вам подходить, когда вы готовитесь к проповеди. Сначала вам будет сложно найти это ключевое слово, но со временем у вас появится навык, и вам будет очень легко даже без этого списка находить это ключевое слово. Определяя существительное во множественном числе, не стоит выбирать легкий путь, используя обобщенные слова. Например, перечислим 7 пунктов, на которые в этом отрывке указывает Павел. Вот это пунктов и есть ключевое слово. Но это очень упрощенный подход. Лучше быть конкретным. Например, перечислим 7 преимуществ, на которые в этом отрывке указывает Павел о нашем положении перед Богом. Неплохой тест структурного единства – проверить, можно ли применить то же самое ключевое слово каждому основному разделу. Такую же проверку стоит устроить любому вышеназванному пункту. Давайте я сейчас вам еще приведу один пример, и это в ваших конспектах, и потом я буду вас поспрашивать, что поняли ли вы, как составлять посылку. Пример. Текст Иакова 1:13-18. Братья, откройте Библию, прочитайте, пожалуйста, этот текст кто-нибудь. Послание Иакова, 1 глава, с 13 по 18 стих. Открыли, да? Пожалуйста, прочитайте кто-нибудь, братья.
Воскрешение никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, и грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья, на вас будет. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше.
Хорошо, братья, вот прочитанный текст. Может быть, вы уже уловили. Одним словом выразите главную идею этого текста. О чем этот текст? Он начинается в искушении, никто не говори. Потом идет речь об искушениях. Да? Главная идея вращается вокруг искушения или неправильного понимания искушения. Он объясняет, как действует искушение. И смотрите, посылка к этому тексту вот как будет сформулирована. Каждый верующий на протяжении своей жизни будет подвержен искушениям. Это понятно? Каждый верующий на протяжении своей жизни будет подвержен искушениям. Вопрос, как нужно реагировать на искушение? Итак, смотрите, есть искушение. Теперь мы задаем вопрос. Мы утверждение сделали, сжатое утверждение неприходящей истины. Каждый верующий на протяжении жизни будет подвержен искушениям. Вопрос, как реагировать? Вот в связи с тем, что я знаю, что будет искушение, как я должен реагировать на это искушение? И, кстати, текст об этом и говорит. Как реагировать? Как нужно реагировать на искушение. И переходное предложение с существительным во множественном числе будет следующее. Иаков показывает, или Бог открывает, или Иаков показывает четыре благочестивых отклика на искушение. И есть пункты, да, даже уже для этой проповеди. Четыре благочестивых отклика. Первый отклик – осознать ответственность. Второе – выявить источник искушения. Третье – понять процесс. И четвертое – разоблачить обман. Братья, понятно, как мы движемся? Да. Да, да. Да, насчет собственных имен имеется в виду имена героев этого текста. Да? Здесь Иаков – это автор послания. То есть здесь, в принципе, мы можем это использовать, но это не обязательно. Можно не называть Иакова. Но когда мы говорим, братья и сестры, откройте послание Иакова, то тогда мы подразумеваем, если церковь наставлена, что говорит Иаков, то говорит Бог, потому что Бог использовал его. Поэтому вы можете сказать «Бог говорит», и можете сказать «Иаков пишет». Да, автор текста пишет. Да, это нормально. Но суть, смотрите, братья, вот сейчас вам важно уловить, вот я не спешу намеренно, потому что если вы не поймете, из чего состоит посылка, сжатое утверждение приходящей истины, вопрос, переходное предложение с ключевым словом, это есть сердце вашей проповеди. Все остальное вокруг этого и к этому ведет. И смотрите, вот это ключевое слово, почему оно важно? Оно, с помощью его мы будем тестировать вашу структуру проповеди. Вот, например, четыре благочестивые отклика. Посмотрите ваши конспекты. Иаков показывает, или библейский автор показывает, четыре благочестивые отклика на искушение. Теперь смотрите, дальше идут пункты проповеди. Они также вытекают из текста. Так вот, эти пункты проповеди очень легко понять или проверить, на самом деле, правильно ли составлены пункты или нет. А вот как проверить. Берете слово, ключевое слово «отклик», и, можно сказать, стреляете им по каждому пункту. Можно ли первый пункт назвать откликом? Например, осознать ответственность. Да, в принципе, это отклик. Вот приходит искушение, и мой отклик или моя реакция на искушение, я осознаю свою ответственность в битве с этим искушением. Второй пункт, смотрите, выявить источник. В принципе, это тоже отклик, мой отклик на искушение, моя реакция на искушение. Я бы сюда даже мог поставить четыре реакции. Благочестивых реакций на искушение. Да? Какова реакция на искушение? Я осознаю ответственность. Вторая благочестивая реакция. Я выявляю источник. Третье. Я стараюсь понять процесс. Я вспоминаю, как же процесс происходит, когда происходит искушение. Это важно. Если я не понимаю, что происходит со мной, где я в этом процессе нахожусь, мне тяжело справиться с искушением. И четвертое, разоблачаю обман. Это четвертая благочестивая реакция. Я разоблачаю обман. А, вот где хочет плоть меня подловить. Вот где искушение, вот как оно действует. Теперь я знаю, как с ним бороться. Таким образом, получается, что вот это ключевое слово «отклик» или «реакция», она проверяет вашу структуру проповеди. Очень важно подобрать правильное ключевое слово. Ну, давайте вот попробуем с вами попрактиковаться. Я вам говорю сейчас посылку, вы должны придумать вопрос, пока это без текста, просто чтобы мне понять, поняли ли вы логику. Например, посылка будет такая. Бог призывает каждого верующего к святой жизни. Вот моя проповедь. Можно, в принципе, к этой посылке, к этому утверждении, сжатом утверждении приходящей истины, найти текст в Библии. Но не так делается, на самом деле находится текст, а потом мы выделяем. Но мне нужно понять, видите ли вы связь. Итак, Бог призывает каждого верующего к святой жизни. Какое бы вы вопросительное предложение могли сюда предложить? Ну, подождите, братья. Бог призывает к святой жизни, там уже есть ответ. Не тот вопрос. Это утверждение. Бог призывает к святой жизни. Почему? Да, это подходит. Почему Бог призывает? Хорошо. Тогда, если почему Бог призывает к святой жизни, тогда в переходном предложении что у вас будет? Какое ключевое слово? Молодец. В этом тексте мы находим 4, 5, 3 причины, по которым Бог призывает нас к святой жизни. Вы святой удел, вы взятый в святой удел, вы призваны к святой жизни, вы свет, вы должны светить, вы должны являть характер Христа. Вот они причины, почему я должен жить святую жизнь. Уловили, братья? Ну, давайте другой вариант еще раз. Бог призывает каждого верующего к святой жизни. Какое еще может быть вопросительное предложение? Не почему, а, например, другое какое-то. Бог призывает, да, смелее. Нет? Можно ли такое вопросительное предложение вставить? Как именно достигать святую жизнь? Или как именно достигать святой жизни? Ну, Бог призывает. Представляете, вы выходите за кафедру, вы говорите людям, братья и сестры, Бог призывает к святой жизни. И сидит сестра или брат и думает, да, Бог призывает, но как мне достичь этой святой жизни? Да? И тогда ответ будет, какое будет переходное предложение? Как именно достигать святости в жизни? В нашем тексте мы находим, к примеру, точно, 3 практических совета, как вести святую жизнь. Вы уловили или нет? Логику. Вот эта логика должна у вас. Это костыли, это то, что без чего нельзя вообще за кафедру уходить. Потом это будет намного легче, может быть, красивее. Я это все сейчас формулирую так просто очень. Давайте еще раз. Например, посылка, главная идея. Сжатое утверждение приходящей истины. Каждый проповедник должен прежде всего проповедовать себе. Представьте, я нашел такой текст, который утверждает, что каждый проповедник, каждый библейский лидер, каждый пастор должен прежде всего проповедовать себе. Какое бы вопросительное предложение вы сюда могли поставить? Как? Отлично. Каким образом, допустим, мы принимаем, каким образом или как проповедовать, как каждый должен проповедовать себе. Да, то есть, как это осуществить практически, да? Тогда каким будет переходное предложение? Нет, почему это уже это вопрос? Вопрос мы выбрали как? Так, но ключевое слово какое будет? Сейчас в ваших головах рождается некая особая благословенная привычка, которую вы должны потом отточить будете при подготовке к проповеди. Это вообще здорово. То, что сейчас вы сидите и напрягаетесь, если вы сейчас это поймете, братья, это потом не забрать у вас и не лишить вас. Вот важно, чтобы вы поняли, что от вас требуется. Поймете этот механизм, потом вы будете просто очень ясно проповедовать. Каждый проповедник должен прежде всего проповедовать себе. Вы вопрос был такой, каким образом это делать? Как, да? Тогда ключевое слово какое будет? В нашем тексте мы находим... Вот, подсказывает Сергей. Три способа, каким образом мы можем проповедовать себе. Подходит? Либо, например, каждый проповедник должен прежде всего проповедовать себе вопросительное предложение. Почему? Пойдет? Почему я должен проповедовать себе? Я же призван проповедовать другим. Ответ, почему? Вопрос, почему? Автор текста указывает на 4 причины. Это, кстати, любимое, очень легкое ключевое слово, которое часто используют люди. На самом деле, смотрите, какой список, но очень часто в проповедях звучит причины. 4 причины. Если вот вы забыли какое-либо ключевое слово, попробуйте вставить причины. Бывает, подходит. Четыре причины, почему мы, братья, должны прежде всего проповедовать себе. Понятно? Давайте еще. Посылка. Доверяй Слову Божьему как Богу. Какой здесь вопросительное предложение? Почему? Пойдет, да. Опять очень просто. Почему я должен доверять Божьему Слову как Богу? Почему? И тогда у вас будет вот здесь в переходном предложении какое ключевое слово? Ну, любой, всегда вопрос «почему» подразумевает ключевое слово «причины». Всегда, обычно. Если «почему» вы спрашиваете, то «причины». Ну, давайте еще. Каждый верующий призван служить тем даром, который даровал ему Христос. Может быть такая посылка? Даже есть такие тексты в Коринфянам, например. Каждый верующий призван служить тем даром, который даровал ему Христос. Какое вопросительное предложение можно поставить? Ну, давайте без «почему», хватит уже. Какое-нибудь другое. Как я могу служить? Да, каждый верующий призван служить тем даром, которым даровал ему Христос. Как я должен служить? Или еще? Как, можно ли, как, каким именно, каким даром? Я, или как определить мой дар? Ну, то есть вы призвали людей, что каждый должен служить даром, а люди сидят и думают, я даже не знаю, какой у меня дар. Каждый призван служить даром. Как определить твой дар? Это актуально, это полезно, это связано. В нашем тексте, если как определить дар, то тогда какое ключевое слово будет? В нашем тексте мы находим... Критерии, четыре объяснения, четыре способа определить твой дар. Четыре теста, четыре тестовых вопроса, которые помогут вам определить, какой у вас дар. Вы улавливаете, что от вас хотим мы, братья? Это очень важно. Давайте еще. Бог ищет истинных служителей. Вопрос. Для чего? Хорошо. Ну, давай, скажи. Итак, для чего? Зачем это нужно Богу? Или для чего Бог ищет истинных служителей? Теперь скажи, пожалуйста, переходное предложение. В нашем тексте, это с этого лучше начинать, пока вы первые шаги делаете. В нашем тексте мы находим... Подойдут. Для чего? То есть Бог ищет истинных служителей. Брат задал вопрос, для чего Бог ищет истинных служителей? Ключевое слово? Вот сложно вам, да? У меня уже несколько слов ключевых в голове. Не потому что, у меня не написано ничего, я тоже вместе с вами думаю в процессе. Например, для чего? Для чего подразумевает что? Предназначение, цель. Для чего Бог ищет себе служителей? У Бога есть четыре цели, четыре способа. Нет, четыре цели, для которых Он ищет себе истинных служителей. Или пять предназначений для истинных служителей. Еще давайте. Желание обогащаться может разрушить вашу жизнь. Вот это утверждение неприходящей истины. Вот вы вышли за кафедру, открыли Библию, прочитали текст и говорите, сегодня Господь утверждает, что желание обогащаться может разрушить вашу жизнь. Какой вопрос? Вопросительное предложение. В чем опасность? Что именно, как верующий человек, я должен предпринимать, чтобы противостоять этому пагубному желанию? Просто я уже хочу изменить немножко вопрос, чтобы они не были такими примитивными. Чтобы вы от простого шли уже к более сложному. Итак, желание обогащаться может разрушить вашу жизнь. Если желание обогащаться разрушит мою жизнь, что именно я должен предпринять, чтобы моя жизнь не разрушилась? Или чтобы защитить себя от этого искушения? И тогда ключевое слово... Да, или пять защитных действий. Вот это действие, это уже будет ключевое слово. Пять защитных действий, чтобы обезопасить свою жизнь от этого разрушительного действия. Понятно? Или от этого разрушения. Вы уловили идею, что требуется, братья? Кто не понял? Потому что это самое важное. Вот сейчас. Вы не уловили, да? Вы не уловили. Что вам сложнее всего понять? Вопрос. Ага, дальше, вот когда вопрос, идет ответ. Все очень просто. Вот смотрите, вы задайте мне вопрос любой. Почему ты здесь стоишь? Да? Я должен ответить на этот вопрос. Должна быть логика. Я же не могу на ваш вопрос отвечать, какое небо голубое. Да? То же самое здесь. Если есть вопрос, то есть логичный ответ. Все очень просто. Вот давайте попробуем еще раз. Вы поймите, что это не заоблачная какая-то наука. Это просто логичное мышление. Еще раз, вот мы посмотрите в вашем тексте, в ваши конспекты. Каждый верующий, Иакова 1:13-18, посылка. Каждый верующий на протяжении своей жизни будет подвержен искушению. Нашли вы, нет? Покажите, где брат не нашел. Видишь, да? Смотри вот туда. Вот посылка. Каждый верующий на протяжении своей жизни будет подвержен искушениям. Это утверждение. Откуда мы взяли его? Из текста. Мы читали текст, мы осознавали, помнишь вот эту пирамиду? Мы впитывали, а поняли. Вот это главная идея, которую поясняет этот текст. Мы делаем сжатое утверждение этого неприходящей истины. Сжатое утверждение такое. Каждый верующий на протяжении своей жизни будет подвержен искушению. Теперь вопрос. Прочитай вопрос.
Вопрос?
Да.
Как нужно реагировать на
искушение? Ага. Идея понята? То есть ты сообщаешь, будет искушение. И ты видишь в тексте, в этот текст не просто говорит о искушении. В принципе, когда ты изучаешь Иакова, ты видишь, что это не просто об искушении, а о том, как реагировать на это искушение. Ты это увидел в тексте. И этот вопрос, он из текста, в принципе, выходит. И он очень связан с сжатым утверждением. И тебе, как реагировать? Вот представь, тебя жена спрашивает, ты женатый? Вот вы прочитали текст, и ты говоришь, в этом тексте, дорогая, Бог говорит, что каждый будет подвержен искушению. И ты потом помогаешь ей дальше, чтобы она начала думать. Слушай, вот этот текст говорит, что каждый будет подвержен искушениям, но как реагировать на это искушение? И дальше ты будешь отвечать. Как бы ты ответил на этот вопрос? Как реагировать? Ты должен ответить на этот вопрос. В этом тексте мы находим 4 благочестивые реакции или отклика на искушение. Да. Дальше, видишь, читай. Переходное предложение. Переходное предложение. Видишь, Яков показывает 4 благочестивых реакции на искушение. Да, но это ты уже пункты читаешь. Нужно переходное предложение. Вот это вот переходное предложение, это ответ на вопрос. Да, ты не из этого ответ, а из текста ответ. Да, но в тексте, да, есть логика. Вот смотри, любой текст передает главную идею. Когда ты выходишь за кафедру, ты уже с этим текстом провел не один час. И ты можешь этот текст выразить своими словами одним предложением. Понял? Это то, что ты сказал. В данном каждый верующий на протяжении своей жизни будет подвержен искушению. Вот ты читал эти стихи, и потом ты взял и сказал... Увидел эту изюминку. И выходишь, ты уже разжевываешь людям пищу. Ты выходишь и говоришь, в принципе, берешь и обобщаешь всю эту информацию одним предложением. И ты рассказал его. Но тебе же нужно дальше двигаться. Тебе нужно теперь объяснить это. И когда ты выразил, что каждый человек будет подвержен искушениям, то тогда ты ищешь, а что текст дальше в связи с этим искушением говорит? Он просто сообщает, что ли, что каждый будет подвержен искушениям? Нет. На самом деле, если ты внимательно читаешь текст, ты увидишь, что Иаков не только говорит о том, что мы будем подвержены искушению, но Иаков также объясняет, как нам реагировать на эти искушения, как себя вести в этом процессе, понимаешь, да? Ну вот, и ты тогда так и ставишь вопрос, как я должен реагировать? И тогда, или как должен себя вести искушаемый? Как реагировать на искушение? И ответ – 5 или 4 благочестивые реакции на искушение. Да, да, и мы идем дальше. И потом я потом объясню вам, как пункты строить и так далее. Сейчас мы говорим с вами о посылке. Посылка состоит из 3 частей. Вашу посылку, когда вы готовите проповедь, вы должны так и подписывать ваши проповеди. Переходное предложение, вот будет так, посылка, вопросительное слово, то есть посылка, ВП, вопросительное слово, ПП, переходное предложение. В принципе, это все посылка. Вот это все я могу уместить в одно просто предложение. Но пока мы разделяем на 3 части, чтобы вы поняли, что есть утверждение универсальной истины, есть вопрос, есть переходное предложение. Почему переходное предложение? Потому что с помощью этого переходного предложения вы переходите на основную структуру проповеди. Потом вы пойдете первый пункт, второй, третий. И это будет связано, а структура будет связана с этим. Ну, дальше вы лучше будете понимать. Сейчас пока главное, чтобы вы идею уловили. Идею. Еще кому непонятно? Да. Да. Да, на самом деле бывает так, что здесь очень важно ключевое слово. Когда ты находишь, какое ключевое слово подойдет каждому понятию, тогда ты, в принципе, можешь даже и определить вопрос. Бывает так, что ты не можешь определить вопрос, что я делаю, такой совет. Ты берешь эти пункты и упрощаешь их до одного слова, до одной идеи. Когда ты каждый пункт упростил до одной идеи, тебе легче понять, каким вопросом их обобщить. Все равно будет какой-то вопрос, какое-то ключевое слово, которое свяжет все эти пункты между собой. Понял? То есть, если где-то цель, а где-то образ действия, это еще не значит, что их нечем обобщить. Все равно они между собой связаны, и все равно они... Смотри, если есть генерал и есть офицеры, и каждый офицер одет в разную форму одежды, один в парадную, другой в полевую, это еще не значит, что они не подчиняются генералу. Ты сейчас сказал, что один одет в парадную форму, а другой в полевую. Но это не значит, что они не подчиняются главной идее. Это просто ты мало работал и мало потрудился, чтобы найти главное, ну, как задать вопрос, который бы объединил их в одно ключевое слово. Я ответил на вопрос твой? Еще есть вопросы, братья? Хорошо. У нас с вами еще есть 5 минут. 5 минут до перерыва. Посмотрите 4-й пункт. Да, в ваших конспектах 4-й, следующий идет. Представление посылки и переходного предложения. Посылка и переходное предложение обычно должны располагаться ближе к концу введения. Братья, вот это правило, сейчас запоминайте. Вот сейчас я все, что я даю, это не просто воздух сотрясаю, это золото. Вот сейчас вы уловите это. Это и есть, в принципе, научение, как проповедовать. Я сейчас вам говорю самые основные, как бы сказать, инструменты, как формировать проповедь. Если вы это поймете, все, вы будете проповедовать. Конечно, если у вас есть дар от Бога. Смотрите, посылка и переходное предложение обычно должны располагаться ближе к концу введения. То есть есть введение, потом идет посылка, а потом идут основные пункты. Ясно? И мы еще поговорим, как составлять введение. После введения вы переходите к этому сжатому утверждению. Вот. Да. Хороший вопрос. Есть разные подходы. Некоторые начинают, да, некоторые, Стив Лоссон, например, он всегда проповедь начинает с чтения Писания. Таким образом, он выражает свое почтение Богу, и он считает, что он так лучше. Я начинаю иногда с введения, после введения я подвожу главные идеи и читаю текст. То есть, но текст все равно он должен быть зачитан в начале, да, до посылки. В принципе, В принципе, даже, да, лучший такой классический вариант так. Мы читаем текст до посылки. Потому что вы должны познакомить людей с текстом, а потом уже сделать сжатое утверждение. То есть вот вы прочитали текст и говорите, в этом тексте, который мы прочитали, Бог дает через Иакова, сообщает нам, что каждый верующий будет подвержен искушению. Да, то есть люди-то прочитать должны текст, чтобы потом ты о нем говорил. А, точно, вот мы сейчас прочитали текст, но я никогда не думала, что в этом тексте речь идет о том, что каждый будет подвержен искушению. Интересно, если каждый будет подвержен искушению, и вы уже задаете вопрос, в принципе, что вы делаете? Вы ведете по тексту людей, но вы уже предваряете те вопросы, которые у них будут в головах. Хорошо, пастор, будет искушение. Ну, очень радостная новость, в кавычках, да? Каждый будет подвержен искушению. Но вы как раз актуальность и подчеркиваете тем, что вы отвечаете на те вопросы, которые нужны. Библия актуальна. И вы отвечаете с помощью Писания. Да, каждый будет подвержен искушению, но у нас есть, каждый должен правильно реагировать на искушение. И Писание нам говорит, как реагировать, какой должен быть отклик. Все, людям интересно, актуально, это из текста, и вы ведете людей по этой карте. Так вот, смотрите, посылка и переходное предложение обычно должны располагаться ближе к концу введения, сразу перед тем, как переходить к первому основному пункту проповеди. Есть два возможных исключения, когда посылку можно поместить в заключительной части проповеди. Оказывается, иногда вот эта идея главная помещается иногда в конец проповеди. Пока этого не делайте, потому что это сложнее. Но я просто скажу вам, объясню, почему иногда можно допустить такой подход и поместить посылку в конец проповеди. В двух случаях. Есть два возможных исключения, когда посылку можно поместить в заключительной части проповеди. Первое исключение. Когда аудитория настроена враждебно и не будет слушать тебя, как только ты выскажешь посылку. Например, Петр, проповедуя в день Пятидесятницы, оставляет посылку на самый конец своей проповеди. Итак, твердо знай дом, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. То есть, другими словами, если бы Петр начал свою проповедь в Деяниях 2 главе с главной идеи, его бы не стали слушать. А он все разложил, он вел, они услышали слово, а потом он сделал такой итог, идею открыл. Оказывается, вот о чем он проповедовал. Он проповедовал вот о чем, о ком, о Иисусе Христе, которого Бог садил Господом и Христом, и вы его распяли. То есть здесь есть истина о Христе, и есть информация о проблеме этих иудеев. Но так как Слово Божие до этого звучало по пунктам, и оно проникало в глубину сердец, Бог возродил эти сердца, они смирились, и они уже были готовы услышать главную идею. Понятно, да? Первое, когда аудитория настроена враждебно. Ну, наверное, это не наша ситуация, потому что обычно мы проповедуем в церкви, и люди, они не бросают нас помидоры, да, и не забрасывают нас камнями. То есть мы можем сразу же сказать, о чем мы будем проповедовать вначале. Итак, братья и сестры, текст об этом, я буду проповедовать вот об этом, и вот такие будут четыре основных момента. Да? Второй момент, когда мы можем в посылку в конец проповеди, когда ты проповедуешь на отрывок, где повествование наращивается и доходит до главной идеи в конце. Когда сам текст так устроен, братья. Вот текст идет история, 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 и сам библейский автор в конце и очень ясно обозначает главную идею всей этой истории. К примеру, 1 Царств, 17 глава. Вы можете, кстати, прочитать эту главу и сами найти главную идею. И заканчиваем. Если ты готов поддаться соблазну, пропустить этот шаг при подготовке, послушай совет Джавета. Вот что он говорит. «Я убежден, что проповедь не готова ни для выступления, ни для написания, пока мы не выразим ее тему коротким и кристально четким предложением. Я понял, что в моем изучении составить это предложение – самое трудное задание, требующее изнурительного труда, но приносящее наибольший плод. заставить себя создать это предложение, отбросить все неопределенные, непричесанные, двусмысленные слова, продумать форму слова, которая определяет тему со скрупулезной точностью, это, несомненно, один из наиболее важных и существенных факторов при составлении проповеди. Я не думаю, что проповедь можно говорить и даже написать, пока не появилась эта фраза, ясная и светлая, как месяц в безоблачную ночь. Вот такую, можно сказать, любовь к посылке выразил этот автор в своей цитате. Итак, очень важно, эта посылка, если ее нету, вы не готовы к проповеди. Сделаем перерыв, братья.